«Диалоги с Генри Сардаряном».
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский, так меня зовут. Продолжаем диалоги с Генри Сардаряном, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО у нас в студии. Генри Тигранович, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Почему я сказал диалоги, а не диалог? Потому что мы призываем наших слушателей активно в наших диалогах участвовать. Для этого есть телеграм-канал «Радио Спутник», телеграм-канал Генри Сардаряна, также мобильное приложение «Радио Спутник». В общем, масса вариантов, куда вы можете отправлять свои вопросы, и, насколько я знаю, вопросы такие есть.
Вот, пришло несколько очень интересных вопросов. Я буду стараться на них отвечать кратко. Первый вопрос задает Марина. Она пишет: мадридские власти очень возмущены тем, что Россия предоставляет свои войска для поддержки восстания в Каталонии. Для чего это нужно России? У меня впечатление, что это вопрос из будущего какой-то, потому что я... Какое-то восстание в Каталонии.
Марина что-то знает.
Марина что-то знает, просто раньше времени задала вопрос. Марин, подождите, рано еще. Когда надо будет, уже предоставим, я думаю. Второй вопрос у нас от Елены Бобровой. Какими вы видите сегодня инструменты мягкой силы России в действии и каких, по вашему мнению, не хватает? Я думаю, очевидно, что нам из мягкой силы явно не хватает и похрамывает у нас позиционирование государства, образ государства, который мы распространяем в кинематографе и в предметах такой массовой культуры, если хотите, в продуктах массовой культуры. У нас огромная проблема с образовательной мягкой силой, чтобы люди, приехав учиться сюда, отсюда уезжали проводниками нашего мировоззрения и были такими послами культурными Российской Федерации в тех странах, откуда они приехали учиться. С этим, очевидно, есть проблемы. И третье – это четкое артикулирование для оставшейся части человечества тех ценностей, о которых говорил президент. Президент нашу страну позиционирует как консервативную и как последнюю надежду для консерваторов, для людей религиозных, вне зависимости от того, чего они придерживаются, какой религии, какой конфессии они придерживаются, что в России они могут найти для себя такое... гавань, в которой семья, традиционные ценности, вера находятся под надежной защитой государства. Важно это в большей степени позиционировать. И при этом показывать Россию как наиболее технологически продвинутую страну, в особенности в том, что касается вопросов цифровизации, вот такого бытового масштаба, когда человек через телефон, через онлайн может все, что угодно заказать, оплатить, и это очень дешево ему обходится, то, чего нет ни в одной европейской стране. Денис спрашивает, кто что может остановить протесты фермеров во Франции, чем это все закончится, если когда, ваш прогноз, пожалуйста. Я думаю, что в нынешнем правительстве Франции нет возможности остановить эти протесты фермеров, даже если все правительство назначить представителей садомитов, это вряд ли каким-то образом будет останавливать фермеров во время их протестов. Проблемы значительно глубже, они связаны и с регулированием Европейского Союза и с общими экономическими проблемами во Франции. Поэтому я думаю, что, тем не менее, должны произойти очень важные изменения в самой политической системе Французской Республики, и мы просто должны увидеть новые силы, которые перестанут ориентироваться исключительно на глобалистов и будут в действительности озабочены интересами простых французов и будут стараться повышать уровень их благосостояния. Наталья Пермякова задает там долгий вопрос, если его вкратце так обозначить, что как-то по телевизору она увидела, что во время прогноза погоды показывают еще прогноз погоды в Донецке, Мариуполе, Херсоне, Киевскую, Харьковскую области. Это было духоподъемно. Потом, говорит, перестали. Как вы думаете, может вернуть в эфир прогнозы погоды? Я думаю, обязательно надо вернуть в эфир прогнозы погоды на... территориях, важнее сначала вернуть сами эти территории. Ну, мы можем 10 лет показывать прогнозы погоды в этих государствах, в этих городах, которые в настоящий момент контролируются вот этими либерал-фашистами, которые уничтожают там и православное наследие, и историю, и культуру, и все, что объединяет нас с местным населением. После того, как вернем территории, можно и прогнозы погоды и розу ветров показывать, и вообще все, что мы только хотим. Главный результат.
Есть еще один вопрос от слушателей. Ну, для начала я озвучу новость. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне противостояния Вашингтона с властями штата Техас иронично предложила американскому президенту Байдену собрать международную коалицию по освобождению техасцев. Я напомню, что 22 января телеканал Fox News информировал о том, что Верховный суд Америки принял решение убрать проволочные заграждения на американо-мексиканской границе в Техасе. Установленная в рамках борьбы с наплывом мигрантов в Техасе, с этим не согласились. И в результате Национальная гвардия заблокировала допуск сотрудников Федеральной пограничной службы на участок этой границы. Границу вот собираются восстанавливать. И вот наш слушатель, который мне подписался, спрашивает, случай с Техасом это то же самое, что и с BLM, то есть Black Lives Matter? И имеет ли Россия полное право поддержать Техас так же, как США поддерживают Украину?
Очень два классных вопроса. Вот это, их три, на самом деле. Первый вопрос был касательно того, что Мария Владимировна сказала, что значит, Байден должен уйти, там, или там, Техас должен уйти, это Байден должен сказать. Только вы спросите наших либералов, или спросите реальных приверженцев вот этой позиции вмешательства США везде и всегда, во всех частях света, они скажут, это другое. Они скажут, вы как можете сравнивать протесты в Соединенных Штатах Америки с протестами в Сирии? Как вы можете сравнивать нарушение законов США с нарушением законов в Сирии? Это же другое. Там вообще святая земля, там даже закон нарушать нормально. Или там узурпировать власть нормально. А вот в других частях света это только американцы могут решать, что допустимо, что нет. То, что касается второй части, насчет того, является ли то, что сейчас происходит в Техасе, тем же самым, что происходило во время этого движения БЛМ, ну, мне кажется, очевидно, что движение БЛМ было инструментом демократической партии США, которая таким образом пыталась нарастить себе голоса и ударить по сторонникам Трампа и по республиканцам. Можно сказать, безусловно, что нынешние события в Техасе должны вроде как угробить многообещающую карьеру молодого, подающего надежды политика Джозефа Байдена и дать шанс другому молодому политику Дональду Трампу сделать политическую карьеру на этом пространстве. Очевидно, что республиканцам это на руку. Но я думаю, что корень проблемы кроется не только в выборах, а в том, что это государство в действительности постепенно поляризуется. В действительности то, что происходит на этих побережьях, становится уже абсолютно какой-то параллельной реальностью для людей, которые живут в более этих консервативных штатах и реально противостоят той политике, которая им навязывается. И мы сейчас подходим к тому, что в свое время большевики и теоретики марксизма-ленинизма назвали бы революционной ситуацией, когда уже фактически население не хочет продолжать существовать в рамках той конфигурации, которая ему предлагается, а политическая элита просто не в состоянии предложить им альтернативу. Это вполне себе классическая революционная ситуация. И я думаю, что если американцы, точнее, их политические элиты, пойдут на то, чтобы в очередной раз, уже во второй раз подряд, сфальсифицировать результаты выборов для того, чтобы сохранить Джозефа Байдена у власти, если он будет кандидатом от демократов, там, любой ценой, вот этими почтовыми голосованиями.
Ну, все к тому идет, что он кандидатом будет.
Да, и они постараются его просто удержать у власти административными ресурсами, а Америке будет очень тяжело избежать уже полномасштабных гражданских столкновений, которые не врыванием в Капитолии окончатся, а уже совершенно другим уровнем кровопролития. С другой стороны, складывается такое впечатление, я вот честно вам скажу, часто приходится комментировать Джозефа Байдена, его действия, выступления, но не потому, что там содержится что-то чрезвычайно интересное, а большей частью времени из-за того, что он там то упадет, то что-то не то скажет, то разговаривает с кем-то не тем, то придумывает исторические факты. Я никогда не смеюсь над этим человеком, потому что я понимаю, что это несчастный человек, он глубоко болен, тяжело болен. И те люди, которые его вот все толкают на эту сцену, постоянно его подсвечивают, они в большей степени над ним издеваются, чем делают ему доброе дело. Я думаю, никому нельзя пожелать в этом возрасте быть посмешищем для миллионов людей по всему миру. Но у меня складывается впечатление, что вполне вероятно, вот это вот протаскивание его за уши на вот эту избирательную кампанию ставит целью, чтобы демократы вполне себе могли спокойно проиграть. А Трамп мог сказать, что вот все, что за эти 4 года там наворотили, это же не я, это демократы были. А вы посмотрите, кто их там возглавлял. Поэтому такая ситуация. И они могли откатить ситуацию обратно. Тех коллег, которые на регулярной основе говорят, ну как, американцы как могут проиграть России на Украине, принять это поражение? Вообще без проблем. Вы мне скажите, где американцы выиграли, в каком вооруженном противостоянии до этого? Где американцы куда-то вторгались и добивались своей цели? Для них нормальная история. Они с процесса деньги получают. Они свой результат уже с процесса получили с лихвой. Они когда с Афганистана убегали, люди с шасси самолетов падали. Это кого-то там сильно беспокоило? Какие-то уголовные дела завели? Что вы сделали вообще? А где результат? А где что вообще? Нигде. Всем плевать абсолютно. Или что, в Вьетнаме они победили? Ну, здесь ровно так же скажут. Ну, был Байден, и мы устали, и наша страна так сильно пострадала экономически. Нам нужно сейчас концентрироваться на своей промышленности. Еще чуть через 3 дня забудут про Украину. И так там не особо знают. И на этом тему закончу. Но для этого нужно пространство для политического маневра. Но другой вопрос, что есть вещи непоправимые. И это не то, что в Техасе происходит. Вчера или позавчера они снесли статую Джефферсона. Я читал в новостях, что, значит, обвинив его то в рабовладельчестве, то еще в чем-то, значит, что вот такой страшный человек, надо сносить статую. Коллеги, уже на протяжении 200 лет величайшие теоретики цивилизационного подхода, в первую очередь русские теоретики, Леонтьев, Данилевский в первую очередь, зарубежные авторы, вроде Тойнби, Хантингтона, говорят про то, что любая цивилизация погибает в тот момент, когда начинает бороться с собственными героями и мифами из прошлого, на которых основано это государство. Вот достаточно взять и начать уничтожать этих отцов-основателей, и тогда ответьте на простой вопрос. Мексиканцы, европейцы уже успели это сделать, и сегодня расхлебывают по полной. Когда французы жалуются, что арабы и африканцы не хотят становиться французами, достаточно задать им вопрос, а что значит быть французом? И вам на этот вопрос не ответят никогда. Они вам скажут, достаточно соблюдать французское законодательство. Это значит, что эти люди никогда не станут французами. Они будут соблюдать французское законодательство и, тем не менее, в культурном смысле никогда не станут французами. И то, что сейчас происходит в США, да, уничтожьте все мифологемы, на которых построены Соединенные Штаты Америки. И те люди, которые будут к вам приезжать из Мексики, из Азии, откуда угодно, вы их во что будете интегрировать? У вас культурный код ваш будет построен на ком? На идее о равенстве садомитов, трансгендеров и разных форм извращений и болезней человека? И что это общество, которое принимает только этих людей? И различные группы меньшинств, мобилизованных до самой болезненной и крайней степени? Вот что находится в корне проблем в этом государстве. Это не значит, что это нерешимо. Вот вполне может быть, что пройдут выборы, придет Трамп, у меня уже очень мало сомнений, что если его только до этого в доброй американской традиции психопат-одиночка не убьет, это же такая политическая традиция в США. Ни у кого не вызывает вопросов, что как это вот именно в США президентов там отстреливают психопаты-одиночки и нормально. Вот если человек уже дойдет до этой должности, там могут быть очень большие изменения. Не стоит недооценивать и вестись на ту риторику, которую он проявляет во время выборов, когда он там в шуточной форме, еще что-то. За ним в действительности стоят люди с достаточно мощной, фундаментальной, таким, как по-английски это говорится, с консервативным бэкграундом таким, с консервативным фоном, с консервативной биографией, которые настроены достаточно серьезно, и для них это поворотный момент будет.
Вот Захар из Самары нам пишет, американцы всегда одерживали победу, но только в голливудских шедеврах и не более шедеврах, в кавычки. Конечно, нельзя сказать, что они слабые или глупые. Нет, это не так. Они терпят фиаско из-за непонимания менталитета тех стран, куда они вмешиваются на военно-политическом поприще.
Тут вопрос в чем? Я согласен с Захаром насчет Точнее, про блокбастеры, согласен. Вопрос в другом. Здесь вопрос методологии оценки того, что является успехом. Мы страна, которая там мыслит космическими масштабами, мы всегда хотим спасти, защитить, установить справедливость. Нас все время беспокоят такие тектонические процессы, глобальное будущее человечества, эсхатология человечества. Это вот все, что постоянно находится в центре внимания наших мыслителей, государственной власти, народа и прочее. Для американцев, это мы себе представляем, что победа, вошли в город, водрузили флаг, установили. Они в процессе вот этого вторжения и заработают, и сколько угодно ресурсов на себя оттянут, украдут, перевезут и все, что угодно сделают. Им для этого не нужно в конечном счете добиться того результата, как мы себе его представляем. И поэтому здесь, в случае с Украиной, я вам могу честно сказать, они уже для себя, для тех целей, которые они перед собой ставили, могут вполне предъявить населению список успехов. Мы фактически уничтожили Европу. И Европы больше нет как конкурента. 5 лет назад это 500 миллионов человек. Один из самых привлекательных рынков. Мощная индустрия, мощная промышленность в Германии. В союзе с Россией, по крайней мере, экономическом таком, да, слиянии с Россией, это вообще это погибель для США. Российские ресурсы и сырье, европейская промышленность вместе отсекали вообще Америку от этого пространства, и там Европа была там от Лиссабона, и связка вплоть до Владивостока, вот на этом всем пространстве. Сегодня этого нет. Они обеспечили этот результат. Второй результат они смогли сделать так, что мы 2 года заняты тем, что фактически втянуты в конфликт на Украине, в котором мы обязательно победим, наши войска выполнят все задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий, у меня никаких сомнений в этом нет. Но давайте отзеркалим ситуацию. Если бы мы добились того, чтобы американцы уже на протяжении 2 лет на территории Канады спецоперацию проводили, а мы бы снабжали канадцев вооружением, я бы счастлив был бы. Я бы сказал, вот есть, получилось, наконец-то. Они тоже могут это вполне предъявить. А пострадавшей стороной здесь будут европейцы. Мы задачу выполним точно. Мы решим целый ряд задач по результатам. Это в том числе и демографическую, когда десятки миллионов наших людей вернутся в состав нашей страны. Мы обеспечим для себя с геополитической точки зрения намного более выгодные позиции. И мы обеспечим безопасность территории Центральной России, когда отодвинем наши границы на запад. Европейцы останутся без действующих вооружений, с абсолютно разгромленной экономической системой и системой социальной защиты, потому что огромное количество ресурсов будет тратиться на закупку вооружений там, как я уже говорил. И они окажутся перед разбитым корытом в вопросах, которые касаются политических и партийных систем. Для европейцев последние, ну, фактически 45-го года было 2 итерации. Вот 45-го года у них была... Были в основном системы с такой правящей партией, где христианские демократы под разными наименованиями, с разными крыльями формировали коалиции то здесь, то там. Ну, более-менее одна и та же сила находилась у власти в парламентских республиках. В 90-е они поделили их на чуть-чуть левых, чуть-чуть правых. Их вообще отличить, это надо было хорошим политологом быть, чтобы реально понять, чего хотят одни и другие. А вот сейчас они оказались в совершенно иной ситуации. Сейчас ни одни партии, ни другие не в состоянии больше обслуживать запросы населения. Население хочет одного, партии говорят вообще о другом, избираются, делают вообще третье, и достаточно 1-2 избирательных циклов, и население перестает голосовать за кого бы то ни было, кроме маргиналов. Учитывая, что сейчас главная проблема в Европе — это не проблема низких пособий или там необходимости больших вливаний для социальной поддержки населения, это проблема безопасности. То, что мы видим, ключевая проблема — это проблема безопасности. Они будут голосовать за ультраправых. Я это говорю несколько лет и ни разу от своих слов не отказывался. Ультраправых, не тех ряженых, которые сегодня выставляют себя ультраправыми, типа Мелони, там еще кого-то, а за уже реально ультраправых, за таких серьезных ребят, которые занимают экстремальные и экстремистские позиции. Мы будем видеть их все больше, мы будем видеть их в парламентах, в правительствах и так далее. Эта Европа тоже будет меняться. И это все будет следствием украинского кризиса.
Генри Тигранович, еще одна новость есть, которая объединяет в себе Америку, Европу и нагнетание таких истеричных настроений по поводу агрессивной России. Ну, небольшая предыстория. На прошлой неделе британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет намерены перенести часть ядерного оружия в Соединенного Королевства, потому что, цитирую, угроза со стороны России возрастает. И вот теперь появился некий чешский военный эксперт по имени Лукаш Визингер и сказал, что следующий после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша. И добавил, что Варшава и сама сообщала, что хочет участвовать в программе совместной ядерной миссии и НАТО. Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Ну и таким образом Польша рассчитывает, что это все произойдет в ближайшее время.
Я не военный эксперт, но мне кажется, даже нет необходимости быть военным экспертом, чтобы отчетливо понимать, что вне зависимости от того, это ядерное оружие будет находиться на территории Польши, Чехии, там, Словении, Хорватии, Португалии или кого, если человечество будет 6 раз уничтожено по результатам ядерного столкновения между Российской Федерации и НАТО, я думаю, в этот момент полякам или даже чешскому военному эксперту Лукашу, как-то там, я уже не запомнил. Лукашу Визингру, я думаю, будет совершенно без разницы, вот, где именно находились установки ядерные на территории какого государства в ту секунду, когда весь мир был уничтожен. Здесь не так важно.
Угу. Ну и давайте тогда еще одну новость, еще одно заявление, я бы сказал, вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева обсудим. Он сказал, что перечень недружественных государств требует уточнения и стоит ввести категорию нейтральных стран. Mm-hmm. Он говорит, что многие государства действуют, исходя из своих прагматичных интересов, и на самом деле все международное пространство разумно разделить не на 2 категории, дружественные и недружественные, а на 3, вводя между ними категорию нейтральных стран и ставя задачи перед нами самими сделать все, чтобы они из категории нейтральных уходили бы в дружественные. Как вам идея?
В целом, я согласен, что не все, я так сформулирую, не все страны, которые не являются недружественными, не все они являются дружественными для нас, это факт. То есть не все из них прикладывают усилия или нацелены на развитие этих отношений. Но что еще важно? Ну, можно назвать нейтральные, там, как угодно. Важно другое. Для недружественных государств мы определили такие санкционные режимы, если хотите. С ними нельзя заключать это их резиденты, там, я не знаю, что. Огромное количество проблем возникает у государств, которые попадают в перечень недружественных. Но у нас нет аналогии для дружественных государств. Вот вы возглавили Чехию или любое другое европейское государство. Вы хотите, думаете, может мне перестать быть недружественной страной по отношению к России? Что тогда меня ждет? Вот когда у вас будет понятный перечень бонусов и премий, которые вы получаете от России, если переходите на эту сторону, вы будете не просто сами заинтересованы в том, чтобы этот шаг совершить, вы еще за собой потянете несколько соседних государств, где население увидит, что вот только у нас какой-то идиот сидит, который с Россией конфликтует, и у нас то энергетика дорогая очень, безопасности никакой. Вот этот взял, вышел из перечня недружественных государств в отношении России. Население меньше платит за электричество, газ, там, я не знаю, и многие-многие преференции на этом пространстве получают. Очень важно сочетать вот этот кнут для недружественных государств и жестко его приводить в действие с пряником, который получают те, кто отступит от позиции Соединенных Штатов Америки.
Угу. Пряника не хватает пока еще, да?
Я думаю, да.
Уж будем печь пряник для дружественных государств. Генри Тигранович, спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, что у нас в студии был доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. И каждую неделю здесь, на радио «Спутник», мы ведем диалоги с Генри Сардаряном, где обсуждаем самые острые, самые актуальные, самые животрепещущие темы. Спасибо. До встречи.
Всего
через
доброго.
Неделю.
Диалоги с Генри Сардаряном.